тема «Искупитель». Именно об Искупителе мы будем рассуждать. Если мы вспомним историю израильского народа, разные периоды были в жизни этого народа, и я хочу начать немножко с времен Судей, когда уже нет Моисея, когда умер Иисус Навин, и восстало поколение новое, которое не знало Бога. Наше время. До революции люди чтили Бога, а сейчас очень тяжело принимают Слово Божье. Почему? Вы знаете, Судьи во второй главе сказано: «И оставили Господа Бога и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставив Господа, и стали служить Ваалу и Астартам». Стали служить Ваалу и другим богам. Этим они что сделали? Раздражили Господа. А старшее поколение, мы не раздражали Господа, поклоняясь всяким идолам с протянутой рукой или лежащим в мавзолее? Забыли. Но милость Божья и на нас распространяется. И слава Богу, что Господь в действительности любящий Господь. Я хочу вспомнить, значит, закон Божий об Искупителе. Вот смотрите, если вот там тень, да, то есть реальность. И я поэтому буду брать и тень, и реальность. Ветхий Завет есть тень Нового Завета. И мы будем связывать Ветхий и Новый Завет. Материальное и духовное. Прошедшее и будущее. И вот был закон Деверя. Знаете, это закон Деверя, когда Бог постановил, если умер муж, то семя должен восстановить родственник, ближний родственник, чтобы семя, этот род существовал. И вот этот родственник назывался родственник с правом выкупа, ближний родственник. Это было постановлено в Ветхом Завете. И мы рассматривали, что в Ветхом Завете, а зачем нам Ветхий Завет? А это прообраз. И в Новом Завете кто ближний родственник нас? Иисус Христос. Потому что сказано в Библии, всякая семья берет начало от кого? От Бога Отца. А Бог Отец? Отец моего Господа Иисуса Христа. Так кто мне Христос? Брат. А брат не ближний родственник? Самый ближний родственник. И вот мы поняли, что есть наш самый ближний родственник, это Иисус Христос. И вот здесь самое интересное другое, что, да, Христос ближний родственник наш, тех, кого Он искупил. И мы хотим порассуждать на теме «Искупитель». Почему Христос? Мы поняли, почему Христос? Потому что Он ближний родственник, имеет право выкупа. То есть Он получил это законное право, так как является моим братом и всех нас, кто во Христе Иисусе. Теперь идем дальше. Мы помним чудные слова, сказанные в Ветхом Завете. Это в истории, значит, Руфина и Минь, когда, значит, женщина-язычница, невестка, значит, возвращается на Минь. Еврейка, к себе на родину, и человек языческий увязывается с ней. Она говорит, ну, не, у меня нет надежды родить тебе мужчину, родственника. Оставайся со своим народом. И вот чудные слова, которые сказала эта женщина. Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. Ну, это обычные слова. А дальше она говорит: «И твой Бог моим Богом». И твой Бог будет моим Богом. Вы знаете, в действительности, вот этот Бог и наш Бог. Мы язычники в основном. И Бог еврейского народа, Бог израильского народа, наш Бог. Вы знаете, вот эта женщина, и каждый из нас, кто пришел к Господу, не упустили этой надежды ухватиться за эту надежду. Вот эта надежда на Бога. На что было надеяться, если уже женщина в возрасте не будет этого наследника с правом выкупа? Но она знала, что Бог, Он делает чудеса. И вот здесь я не буду пересказывать эту историю, мы уже проходили. Но самое интересное другой момент, что вот эта надежда, и надежда не только израильского народа, и надежда нас на Бога, на этого Искупителя, что Он каждому дает надежду. И вот надежду Он дал и этой женщине, которая надеялась на Бога. И через эту линию, мы знаем, родился Воос, а потом Иисус Христос. Наш ближний родственник. И вот самое интересное для меня было открытие, когда, ну, еврейские законы и родословие Иисуса Христа идет по мужской линии, правда? И вдруг я встречаю там Фомарь. А каким образом эта женщина, язычница, в истории родословной Иисуса Христа? Вы знаете, а там не только Фомарь, а там еще Раав, блудница. А она каким боком? А дело в том, что она также поверила Богу, когда два соглядатая пришли, помните? Она их спрятала, и Бог внес в родословие. Видите, какие чудные дела Божьи. Вот здесь очень важный момент, что Господь, Он дает надежду любому народу. Но это мы просмотрели об Искупителе, Его чудные дела. А что делать должен Искупитель? Кто для вас Христос? Многие говорят: ну, мой Спаситель. Не вкладывая в это слово полного смысла. Что он должен спасти? Понятно, меня. И все. Давайте мы посмотрим 25 главу Левитам. Значит, ну, посмотрим даже с первого стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синая». Это слова Господа. «Объяви сынам Израиля и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». И дальше объяснение идет, что 6 лет покоисность, значит, ну, трудится, на 7-й покой, и в 50-й год, значит, эта земля выкупается. И вот самое интересное, что это за земля? Ведь уже Иисуса Навина нет. Земля разделена, обетованная. О какой земле идет речь? Вот это будущим поколением. Мы рассмотрим дальше. Это написано именно для нас. Это будущее поколение. И вот сейчас, что творится с израильским народом, вы знаете, да? Арабы хотят взять землю и евреев потеснить. А чья земля? Господь сказал: земля, которую я дам, она моя земля. Вот самое интересное то, что вот этот ближний родственник в Левитах 25 глава, 23 стих, мы будем выборочно читать: землю не только не должно продаваться навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня, говорит Господь. То есть земля Божья. И вот эту землю должен выкупить ближний родственник. Тот, который имеет право. Но кроме право, он должен что-то еще иметь. И вот здесь очень важный момент, он должен выкупить был, 25 глава Левита, 29 стих сказано, «жилой дом в городе, огражденный стеной». Дальше 31. «Домы и селения, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли». Их должен выкупать этот ближний родственник. И также этот ближний родственник должен был выкупить рабов из других народов. Он тоже может выкупить. Смотрите. Ответственность евреев, этого ближнего родственника, он должен был выкупить обнищавшего раба еврея. Это обязанность его была. Если обнищал его ближний родственник еврей, он должен был выкупить из рабства. Смотрите, очень интересный момент. Мы увидели, он должен был выкупить раба и землю, потому что вот этот родственник в Ветхом Завете – это образ Христа Искупителя. Это, как говорится, тень. А в Ветхом Завете тень, а в Новом будет исполнение. И вот пришел Иисус Христос. Первая глава Иоанна говорится, значит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 14 стих говорит, Иисус, значит, Слово стало плотью, обитало с нами. Иисус стал человеком. Почему? Он должен искупить. Он должен стать ближним родственником. И искупить. Должен чем-то заплатить. Вы помните ту историю, когда Вооз, он был богатый человек. Он имел денежку. Но впереди него был еще ближний родственник, который что сказал? Не хочу. Я расстрою свое имение. Он не имел желания. Мог сказать Христос: Господи, Отец мой, да минует чаша меня, не пойду я. Он сказал: да будет воля Твоя. А легко далось ему, Христу. А вспомните, Вячеслав Иванович вспоминал сегодня Гефсиманский сад. И перед тем, как действительность искупить, у него были пот, как капли крови в этом барении. Так вот, смотрите. Вот прежде чем пролить эту кровь, а кровь должна была пролиться чья? До этого чья кровь проливалась? Животных. А кто грешил? Животные, понятно. Мы с вами. Человек грешил. И написано, что возмездие за грех – смерть. И грех смывается кровью. И вот должна была пролиться только человеческая кровь. Смотрите, вот здесь очень важный момент, когда Христос стал плотью и кровью, Он стал телом. Для чего? Понятно, мы понимаем, что пролить кровь, и написано, вы искуплены. То есть вот эта цена крови достаточно была для искупления наших душ. Но идем дальше. В Евреям во второй главе сказано, мир, приходящий в будущем, он не подвластен ангелам, а кому? Что если говорить, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славой и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Немного унизил, на малое время унизил. Кого? Иисуса. Иисуса. На малое время Бог унизил, он стал ниже ангелами. Он стал как человек по плоти. Но он оставался Богом. На малое время унизил. Для чего? для искупления. Чего? Смотрите, дальше написано, Евреи 22 глава, 8 стих. «Все покорил под ноги Его». Под чьими ногами? Под ногами Иисуса Христа. Давайте немножко отвлечемся. Под ногами Иисуса Христа покорено все. Мы пока еще не видим, да? Написано. А мы где находимся? А мы во Христе. Так покорено под чьими ногами? Под Христа. А мы во Христе. Понимаете мысль? Идемте дальше. Написано, что это исполнилось, мы видим, что вот это покорено человеку именно в образе человека Христос пришел. Вот этот ближний родственник, и которому покорена вся земля. И что говорит Бог? В один день, еще сейчас не видно, все Бог подкорит под ноги человека. Иисус Христос превыше ангелов. Да, но на малое время был унизен. Почему Иисусу Христу надо было вот это сделать? А чтобы искупить не только нас, а сделаться за нас клятвою. Написано, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Мало того, что Он искупил, Он должен был иметь желание. А Он имел желание? Если бы не имел, то капли не были как капли крови. А Он имел чем искупить? Да, цена крови достаточно была уплачена, которую дотворила Бога Отца. И написано, выкуплен дорогою ценой. Потому что в этих же Евреях сказано в 10 главе, что закон – тень будущих благ. Тень. В Новом Завете исполнение, что в Ветхом Завете. Обратите внимание, мы же как-то рассуждали и рассмотрели, особенно в Откровении это видно, все события сначала производятся на небесах, происходят, а потом на земле. То же самое и здесь. Сначала описывается в Ветхом Завете, дается понятный образ, а потом происходит в Новом Завете. Сначала описывает образ родственника, который должен был выкупить землю, а потом в Новом Завете исполнение для нас. Вы понимаете, вот часто люди едут на обетованную землю посмотреть на нее. Мне говорят, мне так делать нечего. Для интереса, для истории можно. Моя земля вот там обетована, на небесах. Смотрите. Псалом 48 говорит, 8 стих. «Человек никак не может искупить брата своего и не даст Богу выкуп за него. Дорога цена искупления души их, и не будет вовек того». Если бы человек мог искупить, вы знаете, в некоторых, даже не знаю, как назвать их, в разных религиях, чем больше батюшки заплатят, тем больше, как говорится, обещаний перевести с одного места в другое, в Царстве Небесном. Написано, человек никак не может искупить брата своего. Уже все. Все совершилось. Умер человек. И нет восставления. И вот здесь вот эта грань, когда человек уходит с этой земли, вот эта черта, за которой смерть. Подумайте, сколько люди для этого делают, чтобы остановить смерть, омолаживает себя, ну и так далее, так далее. Сколько пытается заплатить всевозможным проходимцам в любой рясе, чтобы быть там на небесах, поближе ко Христу. Но нет, смерть может остановить только один.
кто имеет ключи от ада и смерти. Вот этот наш родственник-искупитель. Вот этот Христос, который искупил не только наши души, но и землю. И Христос еще не царствовал. Еще будет тысячелетнее царство на земле. На какой? На искупленной, за которую Он заплатил. А когда мы потеряли над ней право на эту землю? А там еще в Едемском саду наши прародители потеряли это право на землю. И Христу надо было искупить. Потому что, вспомните, мы уже вспоминали этот момент, когда, искушая Христа, сатана говорит ему, показав все царство мира, говорит, поклонись. Подумаешь один раз. Все царства мира твои. Вы знаете, этот пример меня содрогает в дрожь, когда я вспоминаю свои, как говорится, те года без Бога, когда мы поклонялись всяким непонятным идолам, и сколько раз мы поклонялись. Некоторые говорят, она заставляли, это понятно. Заставляли такие же, как и мы. А поклон – это очень важно. И когда люди говорят, почему вы не поклоняетесь Деве Марии? Ее уважать надо. Но не поклоняться. Одному Богу поклоняться надо. И вот здесь очень важный момент, что вот люди, когда, особенно при власти, при деньгах, они пытаются все сделать, увековечить свое имя. Улицы называют своими именами. Города, страны. Но самое страшное другое, что, называя своими именами города и так далее, они не понимают другое. Псалом 48:3 говорит, «Но человек ни в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». Буквально уничтожаются. Ушел человек, за него хорошо, что на второй день, может, чуть позже, а то и раньше, и забыли, что он был. И то, что имя дал, и забыли, кто этот человек был. Человек цепляется за все, чтобы остановить смерть. Но человеку это не подвластно. Только Христос. И вот самый интересный момент в том, что Христос пролил кровь. И если мы возьмем еще в Левитах, 17 глава, 11 стих сказано, потому что душа тела в крови, и я назначу ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Кровь очищает душу. И жизнь в крови. И в Евреях сказано, если кровь – это в действительности жизнь человека, говорят, здоровая кровь – здоровый человек. В Евреях параллельная связь с Левитом, 9 глава, 22 стих, и Левита, 5 глава, 9 стих, и следующий написано, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Смотрите, мы уже говорили, что искупитель должен был пролить кровь и искупить. То есть заплатить ту цену, которая устраивала Бога Отца. И вот здесь самый интересный момент, еще тот момент, что да, мы понимаем, что без пролития крови не бывает прощения. Но многие говорят, а я безгрешный, я не грешный. Ну, подумаешь, там, немножко я грешил. Но Писание четко ставит все на свои места. И Ефесянам 2 глава, 1-2 стих, я прочитаю даже, кем мы были. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа противления». И, к сожалению, и в наше время не все понимают, что человек, который грешит, он мертвый. Который не Божий, который не познал Искупителя, он не Божий. А некоторые говорят, да я приведу его ко Христу, выйду замуж и приведу мертвого. Приведу.
мертвого уже все бесполезно приводить.
Вот здесь в действительности мы были чадами гнева.
Кто не был чадом, поднимите руку.
Слава Богу, что вы понимаете, что это Божья заслуга из нас, бывших чадом гнева, сделать детьми Божьими. И это заслуга вот этого Искупителя, вот этого Христа, которого мы проповедуем, которого мир не может принять.
Почему?
Дело в том, что 1 Коринфянам 12 глава 2 стих говорит, когда вы были язычники, безбожники, то вы ходили безгласным идолам так, как бы вели вас.
Вот кто-то толкает вас, и вы и ходите к этим безгласным, безгласным, голоса нет, идолам. Поставьте их в угол или куда-нибудь еще. Ни глаза нет. А людей тянут и говорят, вот мы приходим, помолимся там на какого-нибудь безбожника или угодника, или негодника. Ну, простите за выражение, ну, к любому, как говорится, этому идолу. И нам вроде легче. Написано. Как бы вели. Кто вел?
Сатана.
Сатана ведет. И это очень яркий пример. Когда сатана толкает, и вот вроде бы казалось облегчение, вроде бы на пару минут, может быть, на пару часов, может быть, на день. Но мы не понимаем другой момент, не осознаем, что нас ведут. Кто-то ведет, кто-то командует нами. А кто командует? Писание четко говорит, есть два, Бог и сатана. Если ты не дитя Божье, если тебя не искупил Христос кровью святой, продолжать дальше не стоит, правда? И вот здесь очень интересный момент, что в действительности Божья любовь доказана на Христе, на кресте. Иисус Христос, Мессия, пришел в мир пострадать за меня, за вас. Каждый, кто искуплен, а мы. Посмотрите в свое сердце. Мы всегда говорим, слава тебе, Господи, что ты нам дал. Братьев, сестер, а вот этот плохой, этот нехороший, вот этот неправильно сделали, вот эти еще и кухню поставили, еще чай наливает кому-то. Вы знаете, это ропот в стане израильском. Очень важный момент, то, что если ты искуплен, то все, что делается, что ты делаешь, во славу Божью делай. Христос в действительности очень много сделал для нас. И мы искуплены кровью Иисуса Христа, и мы стали близкие. Это не наша заслуга. Это заслуга Божья. И вот самое интересное, что коль мы искупили, искуплены кровью Христа, очень просто. Как узнать, говорят? Я говорю, очень просто. Три момента. Если ты говоришь, о, Христос, я люблю тебя, ты пролил кровь. Если ты говоришь это искренне, от сердца, как искупленный, то ты будешь и любить дом его, братьев и сестер. И тебе будет хорошо с ними. А если ты говоришь, да, я люблю и брата, и сестру, но тебе неприятно, плохо с ним, подумай, действительно, если ты любишь Христа или любишь себя, любимого. Вот здесь очень важный момент посмотреть в свое сердце. В действительности я имею эту любовь. Вот действительно, сейчас Анна Ивановна выходила и говорит, где бы я ни приехала, меня встречают ради Иисуса Христа. А пришла бы она ради Ленина куда-нибудь или там еще кого-нибудь. Ее бы встретили так. Вы понимаете? Потому что в действительности мы имеем эту власть от Бога, и дал нам Бог ее. И вот самый интересный момент, что Христос в действительности родился, и Он был без греха. Грех не проходил через Его. И только Христос имел право искупить. Никто другой из людей не искупил бы нас. И это заслуга Божья.
Его любовь. И сказано в Откровении, вот этот древний змей, называем дьяволом, сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены к нам.
Вот этот древний змей, сатана, низвержен на землю. Для чего?
Написано, обольщать всю вселенную, искушать, Бог допустил, испытывать нас.
Сказала сестра, по-моему, что ничто нечистое не войдет туда, в небеса. Ничего там не хватало. Вы понимаете? И вот здесь Бог допускает, испытывая нашу веру. Мы говорим, что мы дети Божьи. Пусть мне братья простят, больше с ними приходится общаться. И когда они говорят, я люблю Бога, я говорю, посмотрю, ты по образу Божию сделал? Да, конечно. Я говорю, а выхлопной трубы тебя не вижу, говорю я. Потому что еще курит. Не избавился от греха. Надо посмотреть в сердце. Где я не прав? Если я люблю Бога, подожди, Бог дал власть. Или Бог не в состоянии избавить? Может быть, мне легко рассуждать, но я прошел все это. Мне легче рассуждать. Я все это прошел. Я знаю, что только Бог может сделать. Избавить от всего. Оживотворить написано со Христом. Где? На небесах. Не вот здесь. Духовно же творить. И очень важный момент. Не надо спорить с дьяволом. Почему? Когда сатана искушал дьявола, а что Христос ему говорил? Христос отвечал, говорил, написано. Где написано? Вот в этом законе. В Слове Божьем все написано. Христос говорит, да, но. Да никаких но. Как написано, вот так исполнять. Написано, пьяницы Царства Небесного не наследую. А я немножко. Не написано. Ну и так далее. Понимаете, может, эти примеры будут немножко грубоватые, простите меня, ну, как Вячеслав Иванович говорит, я имею дерзновение, и просто, может, мне Бог тоже дает дерзновение, когда смотришь на эти погибающий мир, но они такие святые в своих глазах. И жалко их. По-человечески жалко, потому что понимаешь, что они идут в погибель. И хочется остановить любыми путями. Пусть, может быть, грубовато, но чтобы душа была спасена. Потому что написано, что если, я дословно не помню, что если мы не будем обличать, то грех их будет на нас. А если мы их обличать будем, то они умрут за свои грехи. А мы будем освобождены от этого. И нас Бог призвал к этому, чтобы мы с любовью обличали. Не рубили топором. Потому что Слово Божье – это обоюдоострый меч. И им можно, а меч может нанести много ран. И поэтому мне всегда хочется не рубить, а показать. В Слове Божьем. Не всегда получается, правда. И вот, вот эта любовь Божья, вот этого Искупителя, который пролил кровь, он имеет право. И когда Христос умер на кресте, пролил кровь, и мы приняли эту кровь, мы спасены. Об этом еще сказано в Ветхом Завете. Вспомните, когда израильский народ выходил из плена, что было сказано им? Кровью помазать косяки. И в Исходе 12 глава 13 стих сказано, «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». То есть ангел-губитель не погубит. Точно так же кровь Христа на нас. И ангел-губитель не может с нами ничего сделать. Вы понимаете, сказанное в Ветхом Завете очень понятно. Говорит, я увижу кровь и пройду мимо. Но то кровь животных была. И они были спасены физически. Кровь Христа спасает нас духовно, наши бессмертные души. Он не только нас спасает, и Он и землю выкупает за нас. Очень важный момент, когда мы смотрим и думаем. Часто, ну, мне приходилось, и у нас приходится бывать в разных церквах, и люди, когда видят чужого человека, они более расположенные и говорят, скажи, а я попаду на небеса? И я говорю, да Бог знает. Я говорю, всегда понятно, Бог-то знает, а ты знаешь? И вот сейчас вопрос к нам, ко всем. Посмотрите свое сердце. Подумайте. Задайте себе вопрос. Я искуплен кровью Христа. Кровь Христа меня омыла, ведь кровь Христа дает спасение, дает мне прямой доступ в мою страну. В какую? В небеса. В небеса. И слава Богу, когда тот человек, который знает, что в любой момент, когда бы ни пришел Христос, он всегда будет с ним. Почему? А потому что Искупитель совершил свое дело. Он искупил и души. И что еще сделал? И за землю заплатил, оказывается. Вы понимаете, вот это очень важный момент. Есть еще у Искупителя еще что он должен сделать. Мы порассуждаем, может быть, в следующий раз. Вот очень важно тот момент, который мы не всегда понимаем и пытаемся сами это сделать. Особенно обидчикам нашим. Но мы посмотрим, если Господь позволит потом. А сейчас мне бы хотелось, чтобы каждый из нас посмотрел. Я житель неба. Я записан на небесах. Имя мое в книге жизни. Я наследник вот этой земли. Книги, которые там написаны в Откровении. Раскрыты книги. Какие? Что в них написано? А вот написано в тех книгах. Наследник ли я там или нет? И книга жизни открыта. И вот задайте себе вопрос. Я вот нахожусь в теле Христовом. Я в действительности член тела Христова. Вы знаете, очень интересный момент, и, к сожалению, не первый раз слышу, когда человек говорит, то ли вот особенно как перевод часов, приходит он или рано, и никого в церкви нет. И говорит, сразу дрожь. Неужели Христос пришел, а я остался? Вот сейчас, когда вы смотрите в свое сердце, подумайте, если сегодня придет Христос, вы пойдете с Ним на небесах? Давайте будем молиться и смотреть в свое сердце. Пусть Бог благословит вас. Аминь.